Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о саммите «Россия-Африка» и о скандале вокруг украинской саблистки Ольги Харлан. В Санкт-Петербурге прошел второй в истории саммит «Россия-Африка». Приглашение на него получили главы всех государств континента, но приехали только 17 из 54 президентов. Большинство стран на саммите представляли премьер-министры, либо чиновники рангом пониже – вице-премьеры, министры или послы. Патриоты считают, что с представительством на саммите все было хорошо, а оппозиционные комментаторы отмечают, что состав приехавших президентов очень показателен. Сергей Смирнов.
Я сегодня решил посмотреть, что это за страны, лидеры которых приехали к Путину. Причем был заранее уверен, что, видимо, только авторитарные с дикими режимами. Но все оказалось сложнее. Не совсем так. Приехал президент ЮАР. Несмотря на ордер из Гааги, он решил не совсем ухудшать отношения с Россией. Самый примечательный, если по мне, так это президент Сенегала. В прошлом году он возглавлял Африканский союз. Сенегал достаточно высоко в рейтингах демократии. Ну, то есть, куда демократичнее некоторых. Хотя там недавно была мощная история с арестом популярного оппозиционера. Но основной состав реально диктаторы. Один правит с 1979 года, другой с 82-го, третий с 86-го. Я думаю, Путин явно хочет повторить. Но мне кажется, больше всего он завидует другому приглашенному на форум, премьеру Эфиопии Абию Ахмеду Али. Он же лауреат Нобелевской премии мира. Правда, после ее получения он спровоцировал безумный кровавый конфликт в стране с многочисленными погибшими и миллионами беженцев.
Путин пытается создать клуб диктаторов, чтобы стать его предводителем. Но у африканских лидеров на этот счет может оказаться иное мнение, говорит на своем канале политолог Федор Крашенинников.
Есть какое-то количество, в том числе и в Африке, режимов, которые прям совсем отвратительные со своими вот этими выходками, со своей тиранией, со своими там убийствами, расправами, попранием прав человека, которые уж прям совсем невозможно не замечать. Там есть какое-то количество отверженных, которых никуда не зовут. И, очевидно, Путин пытается, ну вот у него такая идея, что вот есть какое-то количество стран, которые Запад не любит, вот мы их всех объединим и будем у них лидерами. Ну, во-первых, у этих стран есть лидер и без Путина. Лидер всех тех стран, которые не любят Запад, называется Китай. И в отличие от России, Китай может раздать гораздо больше денег, помощи и так далее. Поэтому все, кому не хочется дружить с Западом, они ищут способы дружить с Китаем. Там тоже есть свои проблемы, но тем не менее. Это во-первых. А во-вторых, не очень понятно, не очень понятно, зачем вот этим вот изгнанным людям прямо уж совсем тесно дружить с Путиным. Потому что для многих, вот я тоже хочу, забыл эту мысль сказать, что для многих вот этих вот лидеров африканских стран съездить в Москву – это был хороший повод напомнить о себе Западу. Ну вот вы что-то меня не любите, осуждаете, сокращаете программы помощи. Ах так, ну я вам назло съезжу вот в Москву, потусуюсь с Путиным, ничего это, ни к чему это не приведет, конечно, но заставит западных кураторов в Лондоне, в Париже, в Вашингтоне заволноваться, как же так, что, почему человек поехал в Москву, давайте, значит, разберемся, может, там нужны деньги, может, нужна помощь, и, конечно, они всегда, очевидно, с радостью покажут тот список, чего бы они хотели получить. Этот элемент тоже не надо забывать, поэтому прежде чем пытаться упражняться упражняться в российском юморе по поводу лидеров африканских государств, давайте подумаем о том, что люди преследуют свои собственные цели, и вот исходя из их рациональных целей, съездить к Путину не такая уж это и безумная идея.
Одной из важнейших тем саммита стал выход России из зерновой сделки, шаг, из-за которого многим африканским странам грозит продовольственный кризис. На саммите Путин заявил, что ответственность за разрыв сделки, конечно же, лежит на ком угодно, только не на России. И в качестве компенсации ущерба пообещал бесплатно отправить 6 африканским странам по 25-50 тысяч тонн зерна. Это все равно не решит проблему с продовольствием, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
Итак, по заявлению Путина, страны Африки получили чуть меньше миллиона тонн зерновых грузов. А дальше Путин заявляет, что готов отправить в 6 стран Африки – Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрею – по 25-50 тысяч тонн зерна безвозмездно. Обратите внимание, не миллионов, а именно тысяч. То есть в максимальном варианте это будет лишь 300 тысяч тонн. Сравните с 1 миллионом тонн, который, по его же подсчетам, отправила Украина. Вот такое замещение поставок по-путински.
Зерновая сделка стала на саммите одним из немногих поводов для открытой критики России. И это неудивительно. Что бы ни обещал Путин, именно его действия привели к росту цен на продовольствие, напоминает на своем канале журналист Майкл Наки.
Не надо сильно обманываться даже по поводу тех, кто приехал. Это совершенно не означает, что Африка становится партнером России, потому что действия России бьют по Африке. Нынешняя война бьет по Африке, потому что у Африки начались большие проблемы с продовольствием, чем были ранее. И тут поразительно, конечно, как Владимир Путин либо не понимает, либо делает вид, что не понимает, как работает зерновая сделка. Значит, основная его претензия заключается в том, что большая часть зерна, которая вывозилась с Украины, вывозилась не в Африку, а в другие страны. Дело в том, что Африке абсолютно плевать, откуда именно к ним будет ехать зерно. Их это вообще не волнует. Как вас не волнует, в каком конкретном магазине покупать пакет молока или, там, не знаю, гречу или еще чего-нибудь. Вас волнует цена. И чем ниже будет цена, тем больше вы сможете позволить себе продуктов питания. Абсолютно то же самое работает и с зерновой сделкой. Чем больше зерна в мировом товарообороте, не только зерна, там и другие есть продовольственные культуры, тем меньше стоимость. И тем выше продовольственная безопасность Африки. И Владимир Путин, который предлагает подачки Африке вместо зерновой сделки, несколько расстраивает эти самые африканские государства, которые это прекрасно понимают, как это все работает.
В кулуарах саммита мелькнул и Евгений Пригожин. В соцсетях широко разошлось его фото с дипломатом из Центральной Африканской Республики, которое, правда, было снято не на самом саммите, а в отеле, принадлежащем Пригожину. Тем временем в Нигере произошел государственный переворот, и ходят слухи, что к нему могли быть причастны пригожинские структуры. Российская пропаганда эти слухи охотно поддерживает. Вот что написала, например, Маргарита Симоньян.
Не захотел президент Нигера ехать к нам на африканский саммит. Вот его и свергли собственные военные. Хозяйки на заметку.
Даже если слухи не верны, вероятнее всего новые власти Нигера будут больше благоволить России, пишут украинские комментаторы, и заодно сравнивают Россию с Нигером. Пригожинский мятеж показал, что Россия в этом смысле не настолько далека от африканских стран, пишет украинский политик Антон Геращенко.
События точно напоминают о недавнем марше справедливости на Москву. Многие провели аналогии с Африкой. Неожиданно оказалось, что и в России группа мотивированных наемников может в течение суток снести верховного правителя. Путин, как настоящий параноик, скорее всего, опять задумается, насколько он может доверять собственной охране и соратникам. Ведь президента Нигера арестовали те, кто должен был обеспечивать его личную безопасность. Командование армии просто выбрало сторону, которую посчитало сильнейшей. А в том, что армия не придет ему на помощь в случае попытки дворцового переворота, Путин мог убедиться в конце июня.
На саммите выступил и патриарх Кирилл. Он, в частности, заявил, что Россию и Африку объединяют общие духовные ценности. Многих повеселило, что в своем выступлении патриарх перепутал отчество Путина.
Ваше превосходительство, глубоко уважаемый Владимир Васильевич, Владимирович, президент Российской Федерации.
Эта реплика стала поводом для многочисленных сетевых шуток. Вот такую эпиграмму написал Андрей Десницкий.
Кому-то приходит поздно, кому-то рано, кому оно в целом пофиг, кому до слез. Когда забываешь отчество у тирана и думаешь, что свобода, а нет, склероз.
Но вернемся к главной теме обсуждения, а именно каких целей Россия хочет достичь, когда так настойчиво пытается подружиться с африканскими странами. Для патриотов ответ на этот вопрос очевиден. Эту точку зрения представляет Григорий Кубатьян.
Не стоит недооценивать африканцев, они наши друзья. Многие до сих пор помнят ту помощь, которую оказывал Африке Советский Союз. И они так же, как мы, сильнее, чем мы, страдают от колониальной политики кровавых фриков, называющих себя цивилизованным человечеством. А мы, как и прежде, становимся лидерами и защитниками.
Оппозиционные комментаторы смотрят на это иначе. Россия покупает лояльность африканского континента, чтобы получить возможность дестабилизировать обстановку в Европе и в мире, говорит историк-академик Юрий Пивоваров на канале Ксении Лариной.
Я не сомневаюсь в этом, что для российского руководства Африка – это еще инструмент борьбы с Западом. Что я имею в виду? Ну вот, например, какая-то, ну, неурядица в какой-то из стран, относительно недалеко находящихся к Средиземному морю. И толпы людей пытаются уйти оттуда. Или какая-нибудь природная катастрофа. Они пытаются через море, значит, нелегально переехать в Европу. А Европа и так, так сказать, вот наводнена беженцами из разных частей света, в том числе из Африки. И это дестабилизирует ситуацию в Европе, которая сейчас занята Украиной. И я думаю, что это такой второй фронт Путина. Не столь решающий, как во Второй мировой войне был второй фронт. Но, тем не менее, почему бы и нет?
Ну и на этом фронте Россию ждут поражения, уверен публицист Илья Вайцман.
С разворотом в сторону Китая традиционно что-то пошло не так. И теперь, кажется, начался поворот на юг, в Африку. А к Китаю, соответственно, тоже, офедроном. С объявлением духовных ценностей общими, с внедрением в Африку хоккея, не понял, с мячом или с шайбой, ну и по мелочи. Денег тамошним людоедам на карман подбросить, а пиплу немного еды, чтобы не возбухали. И Пригожина отправить самым непонятливым. Впрочем, Путин и его подельники и этот поворот тоже, безусловно, запорят наглухо. Просто бессмысленно ахнут миллиарды долларов и вдвое больше разворуют, как обычно.
Отличилась на саммите и спикер российского МИДа Мария Захарова. Она заявила, что на войне с Украиной российские солдаты отдают жизни за свободу африканцев.
А вы разве не видите, что мы сражаемся? Вы разве не видите, что наши ребята отдают свои жизни? Не просто выступают, не просто говорят, а жизнями своими отстаивают право не только африканского континента, а всех людей на нашей планете быть свободными.
Слова Захаровой стали поводом для многочисленных насмешек. Фарида Курбангалеева.
Среди целей спецоперации появилась еще одна – защита африканского континента. Она вам сейчас покажет, откуда на Габон, Мавританию и Южный Судан готовилось нападение.
Украинский журналист Денис Казанский напоминает на своем канале, что на саммите Путин жаловался африканским лидерам на то, что Украина не дает ему возможности прекратить войну.
Спустя полтора года наконец-то выяснилось, ради чего стерли с лица земли половину Донбасса. Сотни тысяч людей убили, а миллионы лишили всего и сделали беженцами. Оказывается, все это было ради африканцев. Жаль только, Путин ничего не сказал об этом 24 февраля, когда объявлял о вторжении в Украину. Мог же честно сказать, я отправляю на смерть десятки тысяч своих солдат ради благополучия Африки. Пожертвуйте своими жизнями ради Буркина-Фасо. Характерно, кстати, что про демилитаризацию и денацификацию уже даже никто не вспоминает. То есть объяснение, что в Украине война идет ради свободы Африки, видится российскому руководству уже даже реалистичнее, чем эти бредни про денацификацию Украины, над которыми смеются даже российские патриоты. К слову, во время встречи с африканскими делегациями Путин про денацификацию тоже ничего не говорил, только жаловался, что очень хочет поскорее закончить войну, но не может прекратить огонь, потому что украинская армия наступает. В общем, теперь даже в Африке все в курсе, что Россией управляет выживший из ума кретин, который ввел войска в соседнюю страну, а теперь ноет и жалуется, что эта соседняя страна оказала ему сопротивление, и ее армия даже наступает.
Зато саммит дал Путину возможность целых два дня не чувствовать себя в международной изоляции. С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Украинская фехтовальщица Ольга Харлан победила на чемпионате мира по фехтованию в Милане россиянку Анну Смирнову, но отказалась после матча пожимать ей руку. По правилам фехтования рукопожатие в конце поединка – нежелательный, а обязательный элемент, так что российская сторона заявила протест против нарушения правил и добилась дисквалификации украинской спортсменки. Некоторые блогеры считают, что это решение было справедливым. Иннокентий Буковский.
Мне кажется, не все понимают, что спорт высоких достижений существует потому, что в нем есть правила и регламенты. Правила и регламенты большого спорта в прямом смысле написаны чаще всего кровью. И от правил и регламентов зависят в том числе жизнь и здоровье спортсменов. Поэтому в мяче должно быть определенное давление, поэтому ворота определенной высоты и ширины. Поэтому спортивные костюмы из определенных материалов и так далее. Когда вы выходите на соревнования, вы принимаете правила. Не нравится? Добивайтесь изменений, бойкотируйте, ну или создавайте свою федерацию со своими правилами. Вон в боксе их 5, что ли, и ничего, живут себе как-то. Забивать же на правила и регламенты и оправдывать их высокими мотивами не надо. Это называется правовой нигилизм, если что. А уж пользоваться регламентом в свою пользу вообще обычная процедура. Если соперник регламент нарушил, то ни один профессиональный спортсмен не упустит шанс этим воспользоваться. Люди не ради красоты и высоких моральных принципов по 10-12 часов в день пашут, ради победы.
Ольга Харлан родилась в Николаеве, в городе, который регулярно обстреливает российская армия. Ее решение не подавать руку россиянке легко понять, отмечает на своем канале журналист Богдан Бакалейко.
Россиянка Смирнова попала на турнир под нейтральным флагом. Она живет и тренируется в России, получает деньги от Федерации спорта, и по-хорошему ей было даже все равно, поедет она в Италию или нет. Ну, по крайней мере, она так говорила до этого. И здесь я могу понять украинскую саблистку Харлан, которая принципиально не стала жать руку человеку, который представляет страну агрессора. Из одного бюджета финансируется бомбежка Украины и спортсменка Смирнова. Поэтому ничего особенного в поведении Харлан здесь нет. У меня вопрос только к организаторам турнира, которые зачем-то допустили россиян на эти соревнования. Хотя Международная федерация фехтования сразу после скандала отменила дисквалификацию Харлан. Тем самым она сможет принять участие в командном первенстве. Но одиночный турнир у нее фактически украли.
Споры по поводу рукопожатия на фоне продолжающихся обстрелов Украины абсолютно неуместны, пишет политолог Сергей Медведев.
Удивлен, что на 521-й день большой войны кто-то еще комментирует и переживает по поводу российской фехтовальщицы, которой не пожали руку после поединка. Словно на дворе весна 2022-го, и все деланно возмущаются по поводу кэнселинга русской культуры. Так не бывает. Тут играем, тут не играем. Тут у нас ежедневные бомбардировки Днепра и Одессы, а тут российские спортсмены в нейтральном статусе, круиз с российскими туристами в Батуми и концерты Лепса в Астане. Нельзя немножко воевать и убивать и немножко присутствовать в глобальном мире, только потому что жизнь продолжается, спорт, культура вне политики, и нельзя же пропускать олимпийский цикл.
Видеоблогер Рауль Челачава на канале «Украина в огне» напоминает, что на войне уже погибли сотни украинских спортсменов.
Слоган «Спорт вне политики» – это сплошная ложь. Спорт всегда был продолжением политики. Иначе зачем страны-участницы так остервенело подсчитывают медали сборных? А президенты фотографируются с чемпионами, а мэры столиц дарят квартиры, гаражи и мотоциклы с колясками. Ольга Харлан подняла не только боевой дух украинцев, но и много других вопросов. У меня нет ответа, что должны делать украинские спортсмены во время войны. Каждый человек принимает решение самостоятельно. На апреле этого года на войне погибло 287 известных украинских спортсменов и тренеров. 40 тысяч спортсменов покинуло страну. 340 спортивных объектов разрушено или повреждено. На дворе июль, и я боюсь, что погибших стало еще больше. Если мы говорим о мастерах спорта и кандидатах в мастера спорта, то думаю, что счет давно идет на тысячи.
Некоторые комментаторы выступают за полный бойкот России и Беларуси на международных соревнованиях. Андрей Волна.
К сожалению, это часть нашей коллективной ответственности. Кто и как бы не отрицал наличие таковой. Спортсменов жаль, гибнущих украинцев несопоставимо больше. Да, спортивный век короток. А вот век болельщика длинен, длиною почти в целую жизнь. И все эти ограничения в том числе направлены на то, чтобы далеко не только и не столько спортсмены, а именно болельщики поняли: ребята, вас надурили. Не чувствуете и не видите войну воочию? увидите ее последствия. Уже нет хоккея, нет футбола, нет всех игровых видов спорта на хорошем международном уровне. Не должно быть и индивидуальных. Ни на чемпионатах мира, ни на Олимпиадах тем более. Нет и не должно быть там места российским спортсменам. Ни под нейтральным, ни под российским флагом. Так как за каждым успешным спортсменом стоят десятки, сотни тысяч, а то и миллионы болельщиков. И вот эти болельщики, если не через ракеты в огороде или на балконе, так через спорт должны почувствовать все, ребята. Нет больше никакого спорта. Что с флагом, что без, это жопа. Вот так я вижу ситуацию. И именно поэтому я за полный бойкот.
Есть и другие способы решения проблемы. В некоторых видах спорта рукопожатия уже давно не практикуются, и это никому не мешает, отмечает журналист Антон Орех на канале «Живой гвоздь».
Российские спортсмены, и украинские спортсмены, и белорусские спортсмены довольно давно уже выступают, всего вот эти все полтора года, они выступают вместе в одних турнирах, только речь о теннисных турнирах. И там они не жмут руки, но там и нет такого обязательного правила. Там никого не дисквалифицируют, не штрафуют, но это всегда вызывает на пресс-конференциях, в интервью вызывает всегда такой дополнительный вопрос. А как вы отнеслись к тому, что соперница не пожала вам руку? А вот что? И вот постоянно вот эта вот история, значит, белорусы с россиянами просят, слушайте, товарищи, отстаньте от нас, уже не задавайте этот вопрос, потому что ситуация стандартная, уже все к ней привыкли, ну вот нам не жмут руки, мы как бы относимся к нашим соперникам с уважением, вот это их выбор. Вот в теннисе это исчерпывается таким образом, хотя это постоянная тема для обсуждений. В фехтовании вот разрешили на следующий день, не вышли на дорожку, сразу получили такой инцидент.
В конце концов, Ольга Харлан предлагала завершить поединок другим способом, который был введен в правила во время пандемии ковида, отмечает бывший фехтовальщик, журналист Андрей Кобяков.
Ольга предложила Анне альтернативный вариант рукопожатия – касание скрещенными клинками на вытянутой руке. Так мы делали во время пандемии. Журналисты, не разобравшись, уже успели понаписать, что, мол, Харлан отгоняла соперницу клинком, направила в ответ саблю на россиянку. Это не так. Почему Смирнова не приняла этот вариант, а пошла на принцип, заблокировав почти на час рабочую дорожку? Она ведь не поддерживает активно-агрессивную войну, верно? Иначе бы ее не допустили. Технический директорат чемпионата мира отменил решение судейской бригады и дисквалифицировал Харлан. Но ведь можно было из уважения к Украине отделаться каким-нибудь предупреждением в виде исключения, понимая, что именно бредовое решение самой федерации и стало причиной этого инцидента.
Причиной для такого решения федерации стали действия таинственного человека в костюме, рассказывает старший тренер сборной США по фехтованию Юрий Гельман на канале Юлии Латыниной.
Мне рассказывали люди из, в общем-то, экзекутив комитета, и мне Оля рассказывала, что был какой-то человек, непонятно кто он и что он, в черном костюме с галстуком, который с кем-то был все время на телефоне и, в общем-то, требовал, чтобы все это выполнялось. До тех пор, пока не обратили внимания, что у него аккредитация чужая. И его, в общем-то, вывели. Такая история интересная. А он говорит, что он просто требовал, чтобы выполнялись все правила, в общем-то, протокола, что надо было пожать руку, раз не пожала руку, положена черная карточка, и требовал, чтобы все это было выполнено.
В этой ситуации трудно защищать российскую фехтовальщицу, чьи действия только подогрели конфликт, пишет блогер Алексей Федяров.
По мне, если ты проиграл в честном поединке, манипулировать казуистикой, лишь бы пройти дальше, хотя все будут знать, что тебя сделали в одни ворота, стыд дальше некуда. Иди тренируйся и доказывай на дорожке с саблей в руках. Остальное – позорище. Но люди разные, кому и так пойдет. Но кому пойдет и так, задайте себе один вопрос. Предположим, отказ от рукопожатия не влек бы дисквалификации Ольги Харлан. Осталась бы Анна Смирнова на дорожке, и стали бы протестовать российские тренеры, зная, что результата поединка это не изменит.
Международная федерация фехтования могла бы принять меры против подобных инцидентов в будущем. О том, как это делается в футболе, рассказывает спортивный журналист Дмитрий Навоша на канале Ходорковский Лайв.
ФИФА и УЕФА, футбольные международные организации, разводят воюющие страны. Они делают так даже в случае каких-то небольших войн, давних войн, старых войн, которые давно закончились, каких-то приграничных конфликтов. Индия не играет с Пакистаном, Израиль не играет вообще в арабской группе, он играет в европейской группе. Там, не знаю, Беларусь давно не играет, Россия давно не играет с Украиной в футбол, еще с 2014 года. И клубы, и сборные разводятся просто по разным счетам сетки. Только в финале чемпионата мира или Европы они могут встретиться, но туда ни те, ни другие не добираются. Поэтому да, конечно, это как минимум ошибка организаторов, а как максимум, есть более широкий общеспортивный контекст. Я продолжаю утверждать, что сумма международных политик в области, там, вокруг войны, она слабая. Политик как Федерации фехтования, так и Международного олимпийского комитета, они пытаются какие-то очень сложные правила придумывать, там, допустить как-то россиян и белорусов, но там не допускать тех, кто в погонах, или там пытаются говорить о недопуске тех, кто выступил в поддержку войны. Мне кажется, есть очень простой критерий. Допускать тех, кто осуждает военную агрессию против Украины. Как в случае с Беларусью, таких спортсменов гораздо больше. В случае с Россией их и немного, но я уверен, что желание соревноваться на международном уровне произвело бы больше таких спортсменов. Их появилось бы просто больше. Это было бы полезно, в том числе для антивоенно настроенных россиян и для того, чтобы они как-то увереннее себя ощущали в стране и понимали, что они не одни. Но такое решение не принято, и международные федерации по разным видам спорта продолжают ходить по граблям и, в общем-то, провоцировать конфликты.
Дальнейшее участие российских спортсменов в международных соревнованиях – это гарантия того, что нынешний скандал не будет последним, пишет белорусский журналист Дмитрий Галко на сайте Грани.ру.
Позорное решение о дисквалификации отменено, Харлан стала еще одним символом украинского сопротивления, искупалась в океане любви своих соотечественников, чего, наверное, не переживал до этого ни один фехтовальщик. В ее честь будет выпущена марка. Федерации пришлось менять правила. Одним словом, в итоге она вышла безусловной победительницей. Но допуск россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе означает продолжение подобных спецопераций. Спорт в России не просто политизирован, он вепонизирован. Правила должны измениться, потому что меняется мир. Эти слова Ольги Харлан касаются не только спорта. Правила должны полностью измениться по отношению к России. Бить нужно по всем ее щупальцам. Страна-монстр должна стать страной-изгоем. Она заслужила черную карточку.
Тем временем Федерация фехтования Украины требует от Международной федерации фехтования лишить российскую саблистку Анну Смирнову нейтрального статуса из-за ее фото в Инстаграме с братом в форме российской армии. С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!